Книга пророка Амоса, глава 5, стих 24. «Пусть, как вода течет суд, и правда, как сильный поток». Это пророчество, как нам уже известно, адресуется исключительно детям Божиим, и звучит оно как повеление Бога, которое призвано являться наследием и предназначением всякого человека, находящегося во Христе Иисусе. А посему под течением суда, как сильного потока правды, в Писании на самом деле подразумеваются реки воды живой, вытекающие из чрева тех святых, которые пьют Святой Дух, как воду жизни. В силу чего проповедь, которую я хочу продолжить, в свое время была названа Христом «Реки воды живой». Эти слова Иисус произнес в последний и великий день праздника Кущей, который являлся прообразом выхода невесты из мира навстречу жениху. А посему и смысл данной проповеди – это, по сути дела, призыв выйти навстречу Господу или приготовить себя к восхищению из этого мира посредством исполнения пророческого наказа, который должен быть сильным потоком правосудия. Когда же в Писании речь заходит о суде, который должен уподобиться рекам воды живой, то смысл, заключенный в слово «суд», становится многозначным и многофункциональным, охватывающим как все сферы взаимоотношений человека с Богом, и так все сферы взаимоотношения человека с человеком. При этом главное назначение суда во взаимоотношениях Бога с человеком, то есть со своим народом, это, во-первых, признание своего народа праведным, во-вторых, провозглашение своего народа праведным, в-третьих, признание своего народа невиновным, и, в-четвертых, провозглашение незаслуживающим наказания. И согласно Писанию, чтобы вершить подобное правосудие в вопросе признания себя невиновным или незаслуживающим наказания, необходимо отвечать требованиям праведности Божией, которая дается или обретается даром по благодати через послушание вере Божией. И одним из условий, чтобы сильный поток правосудия мог течь из нашего сердца, как реки воды живой, это прежде всего получение права и способности судить об уме Господнем. Если человек не будет иметь способности судить об уме Господнем, он никогда не сделается сильным потоком правды, никогда из его чрева не потекут реки воды живой. Потому что только тогда, когда человек жаждет и пьет из источника этой воды, тогда у него открывается беспрецедентное право и способность судить об уме Господнем. 1 Коринфянам 2:16. «Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Мы должны помнить, что в Писании иметь ум Христов означает обладать мудростью, сходящей свыше. Это возможность поступать благоразумно, возможность различать истину от лжи, возможность внимать, обдумывать и рассматривать непостижимое, возможность сделаться мудрым и разумным, возможность проявлять мудрость, возможность понимать, разуметь и постигать непостижимое, возможность быть вразумляемым и наученным, возможность вразумлять и объяснять необъяснимое, возможность заботиться и ухаживать о непостижимом и возможность иметь успех в непостижимом для интеллекта человеческого. Однако, учитывая, что ум Христов не может находиться и передаваться вне Христа и независимо от Христа, то для того, чтобы соприкасаться с умом Христовым, нам необходимо принять Христа в свое сердце и одновременно позволить Богу поместить себя во Христе. А посему привилегия иметь ум Христов, чтобы посредством Его возможностей познавать ум своего Небесного Отца, нам дана как детям Божьим посредством праведности Божией. Луки 10:22. «И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне Отцом моим. И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца. И кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Только когда Сын, то есть посредством ума Христова, когда Сын открывает Отца, тогда мы можем соприкасаться с умом Господним, то есть понимать Слово Божие. Во-вторых, чтобы иметь ум Христов, его необходимо принять на неукоснительных условиях, предписанных Богом в Писании. Иоанна 8:31-32. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. И в-четвертых, чтобы принять и воспользоваться возможностями ума Христова, его необходимо под страхом смерти не смешивать и отличать от возможностей своего ума. То есть нельзя пытаться своим умом понимать, разбирать и толковать Писание, это смерти подобно. И многие люди уже давно умерли пред Богом, как духовные личности в этом разборе, потому что они посягнули на божественное своим умом и этим самым приравняли свой ум к уму Божьему. Только посредством ума Христова можно понимать и толковать Священное Писание. Иезекииля 28:6-10. «Зато так говорит Господь Бог». Так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных. Ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И в-четвертых, чтобы воспользоваться возможностями ума Христова, необходимо знать, каким образом и на каких условиях посредством ума Христова проникать в ум своего Небесного Отца. Исаия 7:15 здесь говорится, какие нужно условия, чтобы проникать. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. И мы знаем, что под молоком и медом имеются в виду сверхъестественные продукты, которые мы можем получить только посредством ученичества. Это не то, что вырабатывает наш ум, или то, что понимаем мы сами, то, что говорит нам, как часто люди говорят, «моя Библия». Уже само то, что они приписывают и говорят «моя Библия», это уже кощунство. Библия – это Слово Бога, а не ваша Библия. Это Слово Божие. И потом понимать ее, опять-таки, вы сможете, только питаясь молоком и медом, не то, что ваша голова изобретает, а то, что Бог дал через откровение определенным людям и поставил их в церкви для того, чтобы показывать, кто Он есть и что есть истина. Итак, мы продолжим изучение одного из славных результатов – пребывания во Христе, потому что только пребывая во Христе, мы сможем прикасаться к уму Христову и проникать посредством Его в ум своего Небесного Отца. Это во Христе Иисусе мы будем обладать способностью переносить все гонения и сохранять верность Богу до конца. 2 Тимофею 3:12. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». И так как мы видим, согласно этого места Писания, независимо от того, как мы относимся к его констатации, но за право жить благочестивой жизнью во Христе Иисусе необходимо платить цену, выраженную в готовности переносить гонение в преодолении преград религиозной зависти и исходящей из ее зловещих недр всякого рода недоброжелательств и лжи. Однако, чтобы платить цену за право жить благочестивой жизнью, необходимо знать, за что платить, то есть быть хорошо осведомленным и просвещенным в том, а в чем, собственно говоря, заключается суть великой благочестия тайны. А посему я вновь позволю себе напомнить для всех нас, что в Писании благочестие – это благость Бога или проявление Его добродетели исключительно только к своему народу, а не вообще ко всем людям, тем более к нечестивым. Псалом 72, первый стих, это псалом Асафа, пророчество. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем». То есть, благость, как пишет апостол Павел к римлянам, это к боящимся Бога, и строгость к отпадшим. К отпадшим не существует благости. Бог благ к чистым сердцем, к Израилю. Израиль – это побеждающий в молитве, дающий Богу возможность бороться и побеждать в молитве свою плоть. Слово «благочестие» или «благость» происходит от корня глагола «отблагодарить», «обеспечить», «позаботиться» и «приготовлять». При всем этом приводится слово «благочестие» или «благость» в Писании как одно из имен Бога, в котором сокрыты возможности Его благости только с тем, с кем Он связан узами клятвенного завета. В силу этого благочестия или благость – это извечное и неизменное свойство и достоинство, присущее, во-первых, Богу, которое Он проявляет только ко всем призывающим Его имя. Псалом 85:5. «Ты, Господи, благ и милосерд, и много милостив ко всем призывающим Тебя». Учитывая же, что благочестие – это прежде всего проявление определенного отношения одной личности по отношению к другой, то из этого следует следующее. Когда в Писании слово «благочестие» употребляется как достоинство Бога, то оно выражает отношение Бога, проявленное исключительно только к тому человеку, с которым он вступил в клятвенные узы завета. Когда же слово «благочестие» употребляется по отношению достоинства человека, то оно означает, что и показывает отношение человека, проявленное к Богу, а также ради Бога, когда человек с человеком делает что-то ради Бога, а не ради этого человека, что свидетельствует о том, что этот человек богобоязненный, благоговеющий пред Богом и Его Словом. Именно поэтому достоинство благочестия описывает правильные отношения только между человеком и Богом, а также только между человеком и человеком, которые связаны между собою взаимными узами клятвенного завета с Богом. А посему благочестие определяется добрым отношением Бога только к тем, кто находится в Его Сыне, то есть во Христе Иисусе. Во-вторых, благочестие со стороны человека определяется правильным отношением человека к Богу и правильным отношением человека к своим ближним, то есть друг к другу, что указывает на тот фактор, что благочестие является проявлением добрых дел, направленных друг к другу и производимых ради друг друга. В-третьих, благочестие определяется прямым причастием человека к божескому естеству. Человек, обладающий благочестием, причастен к божескому естеству, потому что только Бог благочестив. В-четвертых, благочестие определяется показанием добрых дел, соделанными в вере или дел Божиих. Дела, соделанные не в вере, определяются злыми, так как инспирируются плотью и совершаются ради плоти, хотя на вид могут быть и добрыми в глазах людей. В-пятых, благочестие определяется наличием кротости, выраженной в способности обуздывания своего языка. Кто не обуздывает своего языка, у того пустое благочестие. В-шестых, благочестие определяется в способности презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира. Так и написано, чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира. В-седьмых, благочестие определяется отсутствием в человеке гордости, которая является матерью всех пороков, из-за которой пала третья часть ангельских иерархий. Рассматривая вопрос, какое назначение призвано выполнять дисциплина благочестия в наших взаимоотношениях с Богом, за которое необходимо платить перенесением гонений, мы обратились к формулировке апостола Павла, которому через вдохновение Святого Духа удалось в метких и кратких определениях представить семь направлений, в которых он определил, какое назначение призвано выполнять дисциплина благочестия в отношениях Бога с человеком и человека с человеком, или же в отношениях человека с Богом. 1 Тимофея 3:16. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Итак, мы видим семь направлений: соприкосновение с тайной Бога, явление Бога во плоти, оправдание Бога в духе, показание Бога во Христе ангелом, проповедь о Христе в народах, принятие Христа в мире верою, вознесение Христа во славе. Мы уже рассмотрели первые три направления в назначении благочестия, а посему сразу обратимся к четвертому. Это каким образом в наших взаимоотношениях с Богом учение благочестия может и призвано показывать Бога ангелам. Мы должны знать, что согласно Писанию, благость Бога в показании Христа ангелам подразумевает тот фактор, что и человек, с которым Бог вступил в клятвенные узы завета, в сфере своей благости или своего благочестия, также призван показывать Христа ангелам через свою органическую причастность к телу Христову. И такая причастность к телу Христову определяется достоинством ученика и ежедневной платы за ученичество, которое выражается в признании над собою делегированной власти Бога. И суть такой причастности к телу Христову с показанием Христа ангелом хорошо выражается в послании к Ефесянам, 3 главой, с 8 стиха по 12. Здесь апостол Павел пишет: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом». дабы ныне соделалось известною через церковь, начальством и властям на небесах, речь идет об ангельских иерархиях, многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он, то есть Бог, исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Итак, встает законный вопрос, а в силу чего, собственно говоря, возникает необходимость у человеков показывать Христа ангелам? Разве они не лучше нас имеют возможность видеть и знать Христа? И далее, каким образом мы можем представлять интересы Бога существам, которых мы не можем ни видеть, ни слышать, и с которыми мы на уровне наших физических возможностей не можем и не способны ни контактировать, ни соприкасаться? Какие результаты последуют в нашей жизни от того, что мы будем иметь или уразумеем, каким методом представлять интересы Бога ангелам Божьим? Поэтому, чтобы ответить на эти и другие интригующие нас вопросы, связанные в наших взаимоотношениях с Богом в сфере взаимной друг ко другу благости, которые будут демонстрировать Христа ангелам, нам необходимо, во-первых, дать то определение и то назначение ангелам Божиим, которое дает им Писание. Во-вторых, необходимо определить, каким образом и каким способом мы можем и призваны показывать Христа ангелам. В-третьих, необходимо исследовать, какие результаты последуют в нашей жизни, если мы будем показывать Христа ангелам. И в-четвертых, какую выгоду от такого представления будет иметь ангелы, и самое главное, что от всего этого будет иметь Бог? Ответ на эти и подобные вопросы помогут нам, как носителям тайны благочестия, открыть и показать многоразличную премудрость Христа ангелам Божиим. Итак, вопрос первый. Какое определение и назначение ангелам Божиим дает Писание? Свидетельство о посещении людей ангелами и встреча с ними начинается у человека с Едема и заканчивается нашими днями. Ангелы на протяжении всей истории человечества являлись и продолжают являться очень многим людям, как верующим, так и неверующим, а также животным. Отрицать многочисленные свидетельства людей, которые на протяжении всей истории человечества каким-то образом соприкасались с ангелами, было бы нелепо. А посему атеистическое мировоззрение, не могущее отрицать очевидных свидетельств, чтобы избежать разговоров об ангелах, которые являются вестниками и посланниками Бога и подтверждают наличие и неоспоримую власть Бога, пытаются представлять миру посещение ангелов как посещение инопланетян. В силу этого ангелы для людей всегда являлись предметом особого любопытства, благодаря которому они надеялись и надеются заглянуть в потусторонний мир, чтобы поставить его на службу для исполнения своих прихотей и своих желаний. Это видно из многих басен и сказок, когда они то ли пытаются ангелов нечистых поставить себе на службу, так в православии, для того, чтобы поклониться в Иерусалиме, некие святые, которым сегодня православный мир поклоняется, они обычно использовали нечистого духа, они его оседлали, и вот для того, чтобы поклониться, он на нечистом духе, как на лошади, ездил в Иерусалим на поклонение. И вот такому святому молится, вот, который умеет ездить на бесах. Но на самом деле бесы ездят на людях, а не люди на бесах. Однако детям Божиим, призванным показывать Христа ангелам, необходимо знать, кто они, для какой цели создал их Бог, действительно ли они нуждаются в познании Христа и не знают Его, и каким образом мы можем показывать им Христа. Учитывая, что ангелы, как и люди, являются делом рук одного и того же Создателя, который создал нас, также создал и их. Мы – дело рук Божиих, мы – произведение Изготовителя, то есть Бога, так и ангелы – дело рук Божьих, изготовители, то есть которых Он изготовил, то мы можем почерпнуть знание, кто они, и способность, как показывать им Христа, не иначе, как из инструкции производителя, который их произвел, то есть из Писания. Ангелы – это, согласно Писанию, суверенные, восхитительные, сугубо индивидуальные, высокоинтеллектуальные и высокоэмоциональные духовные личности, наделенные силой, превосходящей все силы зла, весьма одаренные Богом, обладающие удивительно тонким и здоровым юмором, которые напрямую подчиняются только Богу. Человек не может им указывать или приказывать. Псалом 103, 4 стих. «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий». Следует отметить, что огонь пылающий – это не какое-то отдельное, абстрактное творчество и проявление Бога, а это личностное определение в обозначении ангельской сущности. Здесь говорится, оригинал звучит приблизительно так, что «ты творишь ангелами твоих духов». Или же эти ангелы являются огнем пылающим. То есть ты соделал их, как пылающий огонь. Мы можем, значит, увидеть это по многим местам Писания, что ангелы обладают сущностью энергетики божественной и являются часто человеку в огне. Иногда человек не видит, значит, ангела в виде человека, а видит его в виде пламени. Деяния 7.30. Речь идет о Моисее. «По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста». То есть вот этот пламень, этот огонь пылающий, который он увидел, это был ангел Господень. На самом деле он не есть огонь пылающий, но он явился в этом огне, чтобы показать Моисею суть ангельскую, которую Бог переместил самого себя в ангела, потому что божественная суть, он тоже пламенеющий огонь. Несмотря на то, что ангелы – это бесплотные духи, однако они, как и люди, обладают некими духовными телами, которые являются их одеянием и их идентификацией, но только неземного происхождения, которые не имеют плоти и костей, как у людей». 1 Коринфянам 15, 39-40. «Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, иная слава небесных, иная земных». То есть апостол Павел раскрывает тайну, что это не просто нечто бесформленное, а это дух. И он называется духом, потому что не имеет плоти и костей, но тем не менее он имеет определенные формы, он имеет тело. Как и люди, ангелы обладают индивидуальными лицами. Ни один ангел не похож друг на друга. Они, как и люди, бывают с разным цветом кожи, волос и глаз, а также причесок. У них у всех разные прически. Но только в отличие от людей, среди ангелов не бывает близнецов, как среди людей. Ангелы, так же, как и люди, имеют желание, имеют собственное достоинство и сферу своего индивидуального приложения и призвания. Они так же, как и люди, могут радоваться и скорбеть, могут переживать и могут находиться в покое. Однако, так как они пребывают на небесах и исходят из атмосферы небес, то их эмоциональное состояние напрямую связано и зависит от эмоционального состояния Бога. Если Бог печалится, все небеса печалятся. Все ангелы находятся в печали. Если Бог радуется или смеется, все небеса смеются и радуются. То есть ангелы буквально связаны с эмоциональностью своего Бога, хотя не видят его лица, но это распространяется на них. Они моментально это чувствуют. И если Бог объят печалью или беспокойством, они также объяты печалью и беспокойством. Если же Бог празднует какую-то победу, они тоже празднуют эту победу. Поэтому их эмоциональное состояние полностью зависит от состояния Бога. Бог хотел, чтобы и наше состояние духовное полностью было связано с невидимым миром и зависело от Бога, а не зависело от того, что происходит в материальной жизни. Нет утрат, которые мы терпим, нет болезней, нет скорбей, нет всего, потому что в мире много скорбей. Христос сказал: «Но мужайтесь, я победил мир, всегда радуйтесь». То есть Бог уже заранее победил и эту победу внушает. И если человек будет соединен таким образом, как ангелы с небесами, то он также будет переживать то, что переживают ангелы. Когда ангелы находятся при исполнении своих обязанностей, то там, где не присутствует атмосфера, заряжена характеристиками небес, исходящими от их отношения Бога к работе. То есть вот какое отношение Бога к тому, что они делают, вот тем будет и заряжена вокруг атмосфера, когда ангелы Божии будут пребывать там. Мы должны понимать, что хотя мы их не видим, но они постоянно присутствуют со святыми. Их здесь больше, чем нас. Их обычно бывает больше при поклонении, где поклоняются святые. Поклонение никогда не бывает без ангелов. Это всегда общее поклонение. И несмотря на то, что мы их не видим, они присутствуют. В отличие от людей, ангелы бесполы. Хотя внешне выглядят как мужчины. Согласно Писанию, ангелов, внешне похожих на женщин, не встречается ни разу. В силу этого такое понятие, как ангелицы, в Писании отсутствует и является ересью. Если кто-либо говорит, что он видел ангелицу, то он видел беса. И это уже определенно. Мало того, тот, кто говорит так, не знает Писания, далек от Писания. Неважно, какой ранг он занимает, неважно, каким количеством людей он управляет. Ангелы не могут размножаться или репродуцировать себя в детях, врожденных подобным себе, как люди. Святые, переходящие в вечность, обретут состояние ангелов, благодаря чего так же, как и ангелы, уже не будут иметь необходимости жениться и выходить замуж, а также не будут иметь необходимости репродуцировать себя в детях. То есть, когда мы будем как ангелы и обретем новые тела, у нас не будет потребности и сексуального голода по отношению к противоположному полу, и у нас не будет желания рождать детей. Это все уйдет. В небесах это нет такой необходимости. Такая необходимость существует здесь, такой голод. Луки 20:34-36. Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения». Слово «ангел» означает «божий слуга», «божий вестник», «божий представитель». В Писании ангелы довольно часто предстают в роли защитников народа Божьего. Псалом 38:8. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». Ополчается – это значит «борется за Него». Когда кто-то против него выступает, против боящегося Бога, то ангел Господень ополчается, идет против того человека, который начинает выступать против боящихся Бога. На протяжении всего Писания ангелы также выступают в роли вершителей Божьего суда. Они не только ополчаются, но они могут совершить суд над врагами тех людей, которые боятся Бога, которые призывают Бога. 4 книга Царств, 19:35. Я буду приводить небольшие примеры. Их очень много на каждый случай, но экономя наше время, я привожу только 1-2 примера. «И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч, и встали поутру, и вот все тела мертвые». То есть один ангел обладает такой могущественной силой, что он прошел, и в течение мановения времени он может за одну секунду все войско сделать мертвым. То есть один ангел может уничтожить все войско в одно мгновение, то, что он и сделал ночью. И когда народ израильский пришел воевать со своими врагами, утром встали для того, чтобы не с кем было воевать, все были мертвые. Израиль только собрал трофеи, добычу. Поклонился Господу, прославил его и пошел назад. Бог показывает, что иногда это будет война Божия. Иногда Бог допускал, чтобы Израиль воевал, и всегда там присутствовали ангелы, только не всегда их видели. То есть вот ангел это сделал, но его никто не видел. Когда они воевали, иногда ангелы бросали с небес большие камни на врагов. И написано, больше было пораженных от камней, которые ангелы бросали с небес. Опять никто не видел ангелов, видели только летящие глыбы камней сверху, не понимая, откуда они берутся. Что это за град каменный сверху? Еще одно место Писания, Деяния 12, 21-23. «В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал, это голос Бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер». То есть ангелы умеют удивительно поражать, то есть вершить суд. Почему-то здесь они решили совершить такой суд, что произвели в теле царя Ирода определенные изменения. Произвели такие изменения, что каждая клетка Ирода произвела червя внутри, который тут же стал пожирать эти клетки. Я видел это явление не так давно, значит, это, то есть, реалити было, показывали по ТВ, ученые не могут, разводят руками, оказывается, такая болезнь была и существует, когда черви начинают рождаться внутри, всевозможные насекомые, что-то, какой-то вирус, и они изнутри пожирают человека и могут пожрать его во мгновение. То есть каждая клетка может родить, воспроизвести какое-то насекомое внутри. И показывали этих людей, как вот прямо под кожей начинает что-то шевелиться, выходит, взбухает, и они начинают есть, и вылазят всевозможные разные черви. И они в керосине, и сидят в керосине, идут к врачам, а те пугаются, говорят, мы ничего не знаем. То есть медицина не знает, что это за болезнь, хотя отмечает, что такой вид болезни есть. Непонятно, как ее даже назвать, что это за болезнь. Но вот ангел в данном случае поразил Ирода за то, что он принял славу, которая ему не принадлежала. И ангел поразил его именно вот таким видом. Его черви съели, которые в нем же моментально и воспроизвелись. Далее ангелы Божии представлены в Писании как личности, крепкие силою. Они хранители и защитники боящихся Бога на всех путях. Псалом 99, 12. «Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Почему все это будет? Как не приключится тебе зло? И как язва не сможет приблизиться к твоему жилищу? «Ибо ангелам своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею». То есть человек не будет видеть ангелов, но ангелы будут сохранять его вот от этих вирусов, от язвы, ходящей во мраке и так далее. «За то, что ты сказал, что Господь твое упование, и за то, что ты Всевышнего избрал прибежищем, за то, что во время скорби ты не бегал куда-то в другое место, а прибегал к Богу». Таким образом, исходя из Писания, ангелы могут побеждать врагов, воспрепятствовать проклятию, предостерегать человека от суда, являться людям как во сне, так и наяву для утешения, наставления на праведный путь. В Писании ангел, приносящий весть от Бога и действующий по поручению Бога, нередко называется ангелом Господним. Он воплощает самого Яхве, являясь для народа Божьего персонифицированной Божьей помощью. Иногда бывает очень трудно для богословов провести разграничение между Яхве и его ангелом. Когда Яхве говорится безотносительно к человеку, Бог именуется как Яхве. Если же человек вступает с ним в контакт, то он уже именуется как ангел Яхве. То есть практически часто святые, которые видят сны, в которых участвуют какие-то персонажи, некоторые из этих персонажей являются ангелами, которые приходят и во сне разговаривают с людьми, говорят, дают наставления, дают толкования, сами участвуют в видениях, в каких-то прообразах или же что-то подают. То есть об этом можно много говорить. Лично мне приходилось видеть ангела, я не знаю, это не было видение, я его видел как бы моими физическими очами. Бог может допустить, что люди могут видеть ангелов прямо физическими очами, хотя это духовные существа. То есть я видел ангелов, я видел бесов, я видел ангелов как тьмы, так и таких. Но ангелы приходили также ко мне во сне. Как я вам рассказывал, в одних, то есть два видения, которые я видел, даже три, последнее время ко мне приходил ангел Божий во сне. И я видел себя во сне молящимся, я чувствовал атмосферу очень тяжелую, которая нависла над народом Божьим. Я видел низко текущие облака над землею черные, и я чувствовал атмосферу очень угрожающую и большое беспокойство. И на мне был сильный молитвенный дух, которого обычно я не ощущаю так в теле. Но там я ощущал, как будто я двигался, и эта сила была настолько великой, что мне казалось, я мог играть планетами, как шариками. Настолько молитвенная мощь сильно пребывала на мне. И я увидел идущего ко мне человека, который шел очень быстро. Он подошел ко мне, держа в руках книгу, и сказал: «Я пришел по молитве твоей. Вот это тебе от пославшего меня ответ на твою молитву». Я взял из рук его книгу. Как я вам уже говорил, эта книга имела на обложке очень много фигур геометрических, разных круглых, треугольных, четвероугольных, квадратов. В них какие-то были линии. И я знал, что каждая фигура означает какую-то истину, какую-то дисциплину, раскрывает ее, и что она будет раскрыта в книге. Я тут же раскрыл ее быстро, с радостью, и увидел английский шрифт. Всем вам известно, что я не говорю по-английски. Я могу прочитать текст, я знаю некоторые предложения. И я огорчился именно потому, что мне придется теперь, я знал, что у меня есть словари, и мне придется со словарями теперь переводить это послание Бога к себе. Думаю, ах, жаль, что оно на английском. И когда я проснулся, я получил откровение, что то откровение, которое Бог дает нам в дух, его потом надо истолковывать. Оно не дается в прямом виде, ну, в том виде, в котором мы вот понимаем, и наши мысли текут. Его следует потом истолковывать, и Бог потом дает истолкование. Во втором же видении ангел Господень пришел ко мне в виде льва, в виде зверя. Я находился, значит, то есть в этом видении или в сновидении, как я уже вам объяснял, еще раз объясню, что это был ангел Божий, который может принимать такой образ и приходить во сне. И именно в таком образе он многим являлся святым. Мы видим, что святые видели его и в виде быка, и в виде тельца, и в виде человека, в виде орла летящего. Вот. Я находился в центре управления полетами, вот, был старшим диспетчером. Со мной были два помощника, где-то лет 20-22, хорошо, крепко сложенные, молодые девушка и юноша. В это время у нас на табло, я никогда не был в диспетчерской и не знаю, с чем оно связано, но в этом видении я все хорошо понимал, и на дисплее появлялись самолеты, которые я должен был принимать, и я давал им посадку, разрешение. Мы работали над этим. И вдруг на дисплее ничего не было, не появилось ничего. Но я услышал необыкновенный гром и грохот и рев мотора летящего самолета, который уже приземлялся на аэродром с такой скоростью, что дисплей не уловил его, я не увидел. Когда я посмотрел, его размеры были настолько громадными, что я содрогнулся. Мой аэродром не способен был принять такую махину. И я понял, что сейчас он разнесет мне весь аэродром. Но он с такой мощью, не останавливаясь, не приземляясь, как обычно приземляются самолеты, сперва на, значит, вот площадку и потом, то есть на дорогу, и они на ней потом уже притормаживают. Он прямо вот так вот с лету в ангар влетел. Ангар – это большое помещение, куда самолеты завозят для ремонта. И я думал, все, сейчас разнесет ангар, сейчас взрыв произойдет. Но наступила тишина, ангар стоял на месте. Я удивлялся, как такая махина появилась, могла поместиться в таком маленьком для него ангаре. Из ангара струился тихий свет. Я был наполнен сильным страхом и смотрел, что будет дальше из управления, потому что этот ангар хорошо было видно из центра управления полетами. Я увидел выходящего льва в лучах света. Он шел такой царственной походкой, каждый волосок отливал, глаза горели огнем. И мне было страшно. Но когда этот лев направился к нам, в управление, в ту комнату, где мы находимся, я по-настоящему перепугался. На это обратили мои помощники, внимание, и говорят мне: «А почему вы так его боитесь? Это же наш друг». Я думаю: «Ничего себе друг, все-таки зверь, вот, и мало ли, что ему придет на ум». Вот. Он заходит, я весь в трепете, и вдруг он говорит мне человеческим голосом: «Я пришел по твоей молитве, и я принес тебе послание». И он дает мне книгу. Я беру эту книгу, и с удивлением обнаруживаю, что я уже имею эту книгу, у меня уже есть эта книга, я уже ее получил. Я открыл, думал, может быть, она будет на русском языке, но она тоже была на английском. Я закрыл и понял, все-таки придется идти к словарям, обращаться, и придется покорпеть, придется затратить время, энергию, чтобы понять, что пославший послал. То есть я просто объяснил, я мог бы еще говорить о том, как ангелы Божьи приходят во сне, как они приходят наяву. Помните, я рассказывал, мы однажды с женой и с детьми попали в одну аварию. Значит, мы ехали в машине, я совершенно только приехал, ничего не соображал в машинах, я сейчас мало в них соображаю, даже марки не различаю, и мне очень не так важно, какая марка, лишь бы хорошо ехала и не глохла, где не нужно. И вот мы купили машину побитую, капот не закрывался, и один из американцев попробовал так, надавил, вдавил его туда, говорит: «It's okay». Ну, я поверил ему: «It's okay, значит, it's okay, поехали». И вот мы выехали, я думаю, себя тренировал в средней полосе, тут меня зажали два трака, такие большие, на повороте, на мост, вот в даунтаун выезжаем, я еду где-то так 55-60, и дождик, и ночь. И вдруг, как выстрел из ружья, удар, капот мой взлетает, потому что, ну, машина была разбитая немножко, нужно было сделать, а я не знал, что ее надо было делать. И вот капот закрывает мне всю видимость. Притом удар такой силы. У меня какое-то такое холодное спокойствие, нету страха. Моментально, когда это произошло, когда капот открылся, дырочка, вот такая щель осталась. И я в эту щель вижу только ограничения, и в эту щель продолжаю держать на повороте, потому что если я отпущу, я сейчас либо в один трак ударюсь, либо в другой. Хладнокровно включаю сигналы, которые будут говорить о том, что у меня что-то не в палатке, и не обращая внимания, что мне там сзади, потихоньку начинаю сдавать вправо, и приостанавливается я тише, 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 думаю, увидят, что у меня сигналы, и не будут возмущаться, что я подрезаю их. Я остановился, и когда я вышел, значит, машина была в полностью, то есть уже я притерся вот кромки заграждения, и сама эта полоса запасная кончилась, а три линии продолжали нестись. Тома, то есть моя супруга, в это время, когда взлетел капот, она увидела двух ангелов на капоте. Значит, она увидела здорового черного ангела и увидела, как на него другой ангел светлый бросился, и между ними завязалась какая-то борьба. То есть я ничего не видел, но вот такое хладнокровие, которое не свойственно человеку, да еще неопытному в данной ситуации, говорит о том, что ангел каким-то образом в этой борьбе управлял мною. Он не дал нам разбиться, потому что там были и дети, и там были не только мои дети. Была дочь Томиной сестры еще с нами. То есть таким образом я просто показал, что иногда вы не видите, что могло случиться гораздо худшее, и что дьявол всегда имел в виду убить вас, а не просто ранить. Дьявол – убийца, он не имеет в виду ранить вам руку, ногу, голову, он имеет в виду убить. И когда мы остаемся живыми, это говорит о том, что в том месте, где нас хотели убить, это говорит о том, что ангел Божий воспрепятствовал нашей смерти. Конечно, мы можем сказать: «Господи, но почему же ты не сказал своему ангелу, чтобы он не дал поранить нас?» Вы знаете, есть вещи, которые исполняет Бог и человек. Когда Бог посылает ангела, ангел будет выполнять только ту роль, которую должен выполнять Бог как помощник. А ту роль, которую должен выполнять я, выполнять должен я. И поэтому Бог может миловать, но из-за того, что мы не всегда выполняем свою роль, мы терпим некоторое поражение, но это не значит, что мы согрешили, мы просто неправильно где-то что-то выполнили. Итак, примером того, что величие Яхве подчеркивается ангелом, Бог в ангеле подчеркивает свое величие. Писание говорится об ангелах так же, как о толкователях. То есть они занимают разные виды служения. Они являлись пророком, толковали им видение, а иногда сами становились действующими лицами в этих видениях. Так, например, в Новом Завете появляются в решающие моменты истории ангелы. Именно они возвещают Захарии, Марии и Иосифу и пастухам о рождении Спасителя мира. Обратите внимание, вестники Божии, они возвестили о спасении мира. Далее, после победы Христа над Искусителем в пустыне, когда Христос победил дьявола в пустыне, а также в молитвенном борении в Гефсиманском саду, именно ангел Господень явился и укреплял его как там, так и там. Затем ангелы у пустого гроба Спасителя возвестили ученикам о воскресении. Когда они пришли ко гробу, то они увидели там мужа, который сказал: «Что вы его ищете? Его здесь нет, он воскрес». А когда Иисус покинул этот мир, то ангелы Господни возвестили ученикам, которые смотрели на уходящего Иисуса, что Он возвратится за ними, причем точно таким образом, каким они видели Его восходящим от них. Кроме того, ангелы радуются спасению людей и служат тем людям, кто призван наследовать спасение Божье по благодати. Луки 15:10. «Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». То есть, почему ангелы радуются? Потому что радуется Бог. Когда грешник кается, признает себя виновным, исповедует свои грехи, Бог радуется, что мог спасти его. И ангелы поэтому радуются. Евреям 1:13-14. «Кому, когда из ангелов сказал Бог: „Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Итак, мы видим, что ангелы – это слуги Божии, которых Бог одновременно посылает служить своим детям. Так как ангелы – это не запрограммированные роботы, то при выполнении своего задания в служении людям им представляется свобода творчества. Это они делают не совсем, это не то, что Бог им там говорит: «Вот точно вот так и вот так ты должен делать». Бог просто говорит: «Ты должен спасти» или «Ты должен наказать». А уже как спасать и как наказать, ангел должен проявить творчество. Каким-то неведомым для нас образом ангелы участвуют также и в исцелении людей от различных болезней. Прочтем такое место, Иоанна 5:24. «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». То есть не всегда ангелы Божьи участвуют при исцелении и в исцелении, но довольно часто, потому что Слово Божие является выше ангелов и выше человеков. И человек может исцеляться Словом Божьим, независимо от ангельского вмешательства. Однако почему-то Бог делегировал свою силу и многие свои вещи ангелам, чтобы они участвовали в исцелении. Когда умирает богобоязненный человек, именно ангелы относят его в место радости и затем несут вахту у его гроба до его воскресения. Все тела, которым надлежит воскреснуть святых, ангел стоит, потому что это был его ангел, который служил ему при жизни, а теперь он охраняет его прах, чтобы сатана его не коснулся до воскресения. Нам это не вмещается. Что это за служение, что это за работа у ангела, что он несет вахту у гроба? Да, он несет вахту у гроба и охраняет. Каждый святой имеет ангела-хранителя. Помимо того, что Бог может посылать ангелу-хранителю в помощь других ангелов, а иногда целое войско, если для этого необходимо, но каждому святому представлен слуга-ангел. И этот ангел только по приказу Бога работает и только исполняет ту роль, где нужно нам помогать, но не будет выполнять нашу роль. Луки 16:22. «Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его». Не сказано, что ангел Божий отнес его. Скорее всего, когда он увидел себя в аду, небесы сопровождают человека в ад, чтобы вы знали. Сила Божия, Слово Божие, суд Божий бросает человека туда. И сам человек – это его жатва, это он посеял эту жатву, и поэтому он туда попадает. Бесы могут являться человеку перед смертью, если он имел отношение к бесам. Но если он имел отношение к Богу и был с Богом хорошо знаком, то человеку перед смертью придут ангелы Божии, а не бесы. В свое время ангел освободил апостолов, если вы помните, их заключили в темницу и решили посоветоваться, что с ними делать, первосвященники. Ангел пришел, освободил их из этой темницы, сказал: «Идите и проповедуйте все сии слова жизни». Они пошли и проповедовали. Синедрион собрался и говорят: «Позовите их, приведите». Они говорят: «Мы не знаем, они не в тюрьме, куда вы их заключили. Они проповедуют опять в храме. Как проповедуют? Мы же их закрыли». Но ангел Господень отворил двери темницы и сказал: «Идите и продолжайте говорить народу все сии слова жизни». Это говорит о том, что ангелы могут участвовать и в таких вещах. Затем они освободили Петра из темницы, когда было четверо дверей, то есть нужно пройти было четыре дверей замками, и 16 человек, значит, таких хороших стражников. Плюс два стражника приковали руку себе и цепь с одной рукой Петра, другой, с другой стороны, также приковывал вот таких узников, которых нужно было специально охранять, чтобы уже ни ангел, никто их не забрал, то Ирод приказал стереть четырем четверицам воинов. И таким образом он спал между двумя скованными, прикованные к двум сторожам. И вот он знал, что ему завтра отрубят голову, он хотел завтра отрубить ему голову, а Петр лег и спокойно спал. В полночь, написано, ангел Господень отворил двери темницы, освободил его от цепей, толкнул его в бок так, что Петр встал, разбудил его. Он подумал, что это он видит видение, потому что ангел его провел и вывел его в центр города, и ангела не стало. Тогда он понял, что он не видение видит, а что это наяву происходит. И пошел тогда к ученикам, он знал, где они собираются тайно, двери были заперты. Он стал стучать, вышла служанка на стук. Смотрит, Петр стоит, испугалась. Прибежала и говорит: «Петр стучится там». Они говорят: «Ты в своем уме, как он может стучаться, когда мы знаем, где он находится? Это ты его ангела увидела». Но он продолжал стучать. Тогда пошли, увидели, что правда Петр, удивились, отворили дверь, он вошел, сделал знак им, чтобы они молчали, и рассказал им, как Бог его вывел, как ангел Господень вывел его, и затем его ночью проводили из города, спрятали и увели. И когда утром сделался великий мятеж, страх, то есть перепуганные воины, куда делся, как, куда исчез Петр? Ирод, разозлившись, приказал всех воинов казнить. Все воины были казнены. То есть это говорит о служении ангелов, как ангелы служат человеком. Почему Бог так делает? Далее. Ангелы, как мы знаем по Писанию, направляли апостолов в путешествиях и каким-то неведомым для нас образом подготавливали язычников к принятию Христа. Хотя ангелы являются восхитительными духовными существами, не знающими ни рождения, ни смерти, они все же не удостаиваются особого почитания со стороны людей, поскольку это являлось бы умалением славы Божией. Откровение 19:10. Иоанн описывает ангела, который показывал ему видение. «Я, говорит, пал к ногам его, чтобы поклониться ему». Но он сказал мне: смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. То есть ты обладаешь духом пророка, и братья твои обладают духом пророка. Я служу тем, кто обладает духом пророка, кто имеет в себе свидетельство Иисуса. Имея свидетельство Иисуса, оно является духом пророческим. В силу этих причин апостолы предостерегали верующих от показного, самовольного смиренномудрия, выраженного в почитании ангелов, как неких посредников Бога. Внутри мира ангелов существует своя иерархия, которая определяется различными степенями достоинства. И поскольку ангелы суверенны, то, руководствуясь своим разумом и волей, они могут, как люди, выбирать между добром и злом. В силу чего, как мы знаем, третья часть ангелов в свое время сделала выбор не в пользу Господа, была изгнана с небес и стала принадлежать к сборищу сатаны. Слово «сатана» означает «противник Бога». Для таких ангелов приготовлен огонь вечный, который с ними разделят все отступники и мятежники в народе Божьем. Как эти мятежники-ангелы, так и мятежники в церкви, они также разделят этот огонь. Матфея 25:41 тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Козлы, поставленные по левую сторону, это бывшие овцы, которые возмутились и подняли мятеж, несвойственный природе овцы, в силу чего трансформировались в мятежных козлов. В данном случае именно отношение к ангелам света и ангелам тьмы определяют вечную участь человека. Я на этом сегодня хочу, закончить мое слово. Мы будем говорить дальше более интересную часть, что делать нам и каким образом представлять Христа ангелам. Мы сегодня только познакомились частично, в определенном формате, разумеется, кто такие ангелы и их назначение. Мы сейчас будем молиться. Ангелы Божьи находятся с нами. Дух Святой находится с нами, потому что там, где ангелы Божьи, будет Святой Дух. Там, где собираются святые, не мятежники, а святые овцы. Когда овца поднимает мятеж, она уже не овца. Овца не способная поднимать мятеж. Овца, когда трансформируется в козла мятежника, тогда она может поднять мятеж. Поэтому ангелы Божьи пребывают с овцами. С козлами пребывают другие ангелы, с мятежниками, которые могут тоже давать ложное помазание, ложную радость. Вот почему люди говорят, я удивлялся, когда люди говорят: я чувствовал себя, что я там в рабстве, я чувствовал себя, а теперь я такой свободен или такая свободна. Я подумал, интересно, почему так люди говорят? Ведь я их никоим образом не стеснял. И потом Дух Святой говорит: ну, сколько раз ты читал, говорил другим, это место не усидит нечестивый в собрании праведных. То есть, когда человек внутри начинает поднимать мятеж, он начинает чувствовать себя скованно, ему некомфортабельно, ему неуютно в собрании праведных. Он начинает их видеть неправильными, все ему неправильно, все ему не так, совсем он не соглашается, будет цепляться ко всему, и когда выходит, наконец-то, он обретает какую-то эфирическую свободу и начинает радоваться, и принимает эту свободу и эту радость за Святой Дух, потому что не понимает, что происходит. Поэтому мы с вами сейчас будем молиться, все желающие бросить вызов мятежу в своем сердце, потому что по своей природе мы все мятежники, и только наш рожденный свыше человек – обладает природой овцы, и мы сами себя смиряем и понимаем, что говорит Слово Божие, и дисциплинируем себя, как сказал Павел, что он дисциплинировал себя, чтобы, проповедуя другим, не казаться непослушным. Склоним колено, будем молиться. Господь здесь со своими ангелами и Святым Духом, чтобы помочь нам избавиться, возможно, от болезни, от боли, от страдания и обратить нас к Богу. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас. У Него достаточно силы, чтобы исцелить вас, вывести из тьмы на свет, освободить, заменить печаль на радость. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец. во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей раной, с моей болью, с моим стыдом, попранным достоинством, поруганной честью. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, защити меня. Я принимаю Твое Слово, Твое исцеление, Твою свободу, Твою защиту, Твое оправдание. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и одесную тебя десятки тысяч, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.